Хронограф. О самом главном в утекающем песке времени.
В утекающем песке времени.
Мы продолжаем нашу программу, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте. И сегодня у нас в студии вновь автор и ведущий программы «Хронограф» протоиерей Новосибирского Вознесенского собора отец Виталий Бочкарев. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Наталья Владимировна. Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. Мы сегодня поговорим о последнем, ну, хронологически последнем монархе, который изображен на памятнике тысячелетия России, о императоре Николае I. Его сын Александр II, он еще был жив в момент сооружения памятника, а вот Николай I был изображен на этом памятнике. Личность во многом примечательная, император и сам человек, которому дают самые разные оценки, абсолютно подчас противоположные. Император, о котором... Ну, совсем недавно, на протяжении длительного времени, а, собственно говоря, еще даже и до революции, было принято в основном говорить в негативном ключе, но, тем не менее, заслуживающим внимания, ну, по многим причинам, ну, и просто хотя бы даже еще и потому, что он царствовал около 30 лет. Это уже изрядный срок. И восшествие его на престол было сопряжено с определенными трагическими событиями, с восстанием декабристов. Вот сегодня мы о нем поговорим.
Отец Виталий, ну вот прежде чем начать такой вот логический, там, последовательный какой-то разговор, я все-таки хочу спросить, а историки когда начали говорить об императоре как об отрицательной какой-то личности в негативном ключе именно?
В негативном ключе о нем стали говорить еще при его жизни. Даже при его жизни, ведь, например, современником, младшим существенно современником, но тем не менее его современником был, например, Герцен. И это вполне естественно, там было много людей, которые расценивали и царствование Николая I, и его как личность очень подчас может быть и отрицательно. Ну и завершение его царствования, неудачная Крымская война, о ней мы, кстати, с вами когда-то говорили, это тоже повод для того, чтобы в чем-то его обвинять, говорить о том, что это какой-то, может быть, недостойный монарх и так далее.
Тем не менее, он появляется на памятнике тысячелетия России. То есть память о нем не вычеркнута.
Не совсем. Память о нем была вычеркнута в каком смысле? Вообще-то, говорят, думали, изображать его на памятнике или нет. Там была целая дискуссия по этому поводу, потом все-таки решили, что изображать. Но был еще один памятник, только не в Новгороде, а в Петербурге, который как раз не вычеркнут из истории, он остался. Это памятник возле Исаакиевского собора. С одной стороны там стоит Петр I по отношению к собору, а с другой стороны Николай I. Оба они... И верхом изображены два известных памятника, но этот памятник Николаю I открывали в 1859 году, в день его рождения, очень торжественное открытие было. Тем не менее, в связи с такой негативной оценкой императора, после революции более никаких практически памятников не осталось. Был, например, памятник, поставленный ему у стен Свято-Владимировского университета в Киеве, при нем его как раз открыли, был памятник, основание которого я видел в селе Медведь в Новгородской области. Село Медведь – это место, где были построены еще в XIX веке казармы, вот времен Аракчеева, вот, и там помещалась войсковая часть, в которой я начинал служить в армии, учебная ракетная бригада, огромнейшие казармы. И вот в селе был поставлен памятник Николаю I в связи с тем, что там было целый ряд волнений среди военных поселений. Было такое понятие, когда крестьяне находились на состоянии военных поселений. И вот как раз жители этого села, они не принимали участия в этих волнениях. И в силу этого к ним не применялось никаких репрессий, и в силу этого они решили, что вот нужно отметить как-то государя, что вот, и поставили ему памятник. Еще целый ряд был памятников, но все они снесены. Более того, и этот памятник к нему отнеслись очень и очень негативно сразу после революции.
Вы имеете в виду памятник, тысячелетия России?
Нет, не тысячелетия, не в Медведе, а который в Петербурге на Исаакиевской площади. Вернее, на Мариинской площади, там, ну, возле Исаакиевского собора. А, например, был такой известный публицист Александр Амфитеатров, сын отца Валентина Амфитеатрова, выдающегося очень батюшки московского такого. Вот, но сын его был очень не то что левым, а таким, ну, постоянно критикующим русскую монархию журналистом. Он написал довольно известное такое произведение «Господа Обмановы» о Романовых. За это его сослали в Минусинск. Потом, исходя из того, что вот отец престарелый, такой уважаемый, перевели его в Вологду, потом он эмигрировал, потом снова вернулся. И вот когда он вернулся в Россию, он написал статью в 17-м или 18-м году, что вот сейчас создаются, наверное, в 18-м уже, создаются комиссии по охране памятников. А может быть, нам надо создать другую комиссию, комиссию, которая будет намечать памятники к уничтожению. Вот, например, такой памятник есть, это памятник, один из самых страшных памятников самодержавия, памятник Николаю I, его надо обязательно снести. Но не только вот такая одиозная фигура, может быть, как Александр Амфитеатров, Александр Валентинович, высказывался за снос этого памятника. Марина Цветаева в 1931 году, она писала, что этот памятник бесспорно заслуживает сноса. Кому поставили памятник? Убийце Пушкина. Убийце Пушкина поставили памятник, в крайнем случае, если его и оставить, но оставить, может быть, и действительно можно, все-таки памятник создали знаменитый скульптор Клод и архитектор Монферран, который Исаакиевский собор достраивал. Поэтому, может быть, конечно, и можно оставить, но надо изменить надпись и написать «Самодержавие убийцы Пушкину». Такую надпись сделать. Хотя, кстати говоря, у Александра Сергеевича с Николаем I были очень неплохие отношения. Как раз Пушкина из ссылок, из опалы вернул Николай I. Вот, взял его на службу. У нас, правда, принято говорить, ах, как это Пушкина сделали каким-то камер-юнкером. Это просто позволило ему, Пушкину, тогда, находясь на службе, активно работать над историей Пугачевского бунта. Он получил, благодаря государственной своей должности, доступ в закрытые архивы и так далее. Но вот такое отрицательное отношение даже к этому памятнику. Но, тем не менее, он остался, вот, и до сих пор стоит.
Ну, а теперь мы о самом императоре.
Да. Он родился в 1796 году. Его отцом был император Павел и императрица Мария Федоровна. Это, кстати, была вторая уже жена императора Павла, первая его жена Наталья Алексеевна. Она умерла сразу же после родов, и ребенок, который родился, он родился мертвым. Такое было горе. И вот он во второй раз, Павел, женился, и у него родилось в этом браке довольно много, скажем так, детей, 10 человек, 4 сына и 6 дочерей. И вот первым был Александр Павлович, это будущий император Александр I, второй брат Константин, потом Николай и самый младший из, так сказать, мальчиков Михаил. Николай родился в 796 году, а вот, например, Александр Павлович в 1877, то есть между ними было 19 лет. А еще более младший брат Михаил, тот 1798 года, то есть очень большой разброс в возрасте детей у императора Павла был. Старших братьев будущего императора Николая I воспитывала их бабкой, императрица Екатерина II. Она не доверила детям своей невестки и сыну воспитания. А вот Николая и Михаила уже воспитывала их мать, в основном, первоначально Мария Федоровна. Николай отличался хорошей памятью, и в том числе помнил многое из того, что происходило в детстве. Ну, например, он вспоминал, как однажды он во дворце видел Суворова. хотя он был очень еще маленький, и что Суворов встал перед ним на колени с тем, чтобы он, маленький мальчик, внимательно рассмотрел все награды, которые были на генералиссимусе, а Суворов рассказывал о каждом сражении, за которое получена та или иная награда. Он помнит последнее свидание с отцом, с императором Павлом, перед его убийством, и он спросил отца, почему его называют Павлом Первым. А на что, естественно, император ответил: потому что я самый первый, носящий это имя среди русских царей, императоров. А Николай сказал: ну тогда я, наверное, буду Николай Первый. На что Павел сказал: ну, если тебе придется царствовать. Действительно, если придется, потому что предполагалось, что, конечно, первым наследником является император, будущий император Александр I. Может быть, его брат Константин, но а уже третьим идет Николай. О смерти такой трагической своего отца он почти не вспоминал, просто потому что его вместе с младшим братом Михаилом сразу же удалили из дворца, где все это произошло, и в этом смысле у него как-то не отразилось в памяти это трагическое событие. Первым учителем Николая и Михаила стал генерал-майор Ахвердов. Он до этого 12 лет преподавал в шляхтицком кадетском корпусе, то есть был опытным таким педагогом, и он преподавал первоначально русскую историю, географию, статистику, русскую словесность, то есть, ну, это вот начальное такое образование, примерно то, что у нас называется начальной школой. И метод, кстати, такой же, когда один учитель все предметы преподает. Ну, нужно сказать, что в детстве уже у Николая появился большой интерес ко всякого рода практической деятельности, и поскольку его воспитанием занимался человек военный, то и здесь ему больше всего нравились рассказы об устройстве крепостей, о том, как делают мосты для переправ. И вот когда они сначала играли со своим братом Михаилом, а естественно для мальчиков, естественно, играть в войну, а тем более тем, которым готовится в принципе военная карьера, то чаще всего Николай сооружал крепости, делал какие-то вокруг, закладывал мины, а Михаил пытался эти крепости штурмовать. Впоследствии Михаил, кстати, был военным, которым в основном занимался артиллерией. И позднее уже, когда оба они, ну, несколько подросли, выросли в юности, в молодости и участвовали активно в различных военных маневрах, очень часто их, так сказать, деятельность противостояла друг другу. Но, тем не менее, они, ну, отличались тем, что очень любили друг друга. Это были очень такие нежные, хорошие отношения. Николай с детства вообще был человеком практического склада, и из гуманитарных наук он признавал только историю как учительницу жизни, науку жизни. И его еще очень интересовало в истории то, что там даются описания каких-то выдающихся личностей и полководцев, и государственных деятелей. Это ему было всегда интересно. Ну и его, конечно, интересовали науки точные. Он очень любил черчение, как я уже говорил, инженерное дело. А когда его уже более систематически пытались обучать уже разные преподаватели, а преподавали ему многое, и историю права, и политическую экономию, и математику с механикой, тактику, артиллерию, физику, инженерное дело, вот здесь ему тоже по-прежнему нравились вещи, связанные вот с будущими его интересами военными. То есть инженерное дело, физика, математика с механикой. Он изучал французский, немецкий и английский язык с носителями языка, поэтому на всех этих трех языках довольно свободно изъяснялся, но французский, понятно, что знал в совершенстве, но и английский знал, и ему приходилось несколько раз бывать в Англии, и он довольно свободно изъяснялся и с государственными деятелями, и на бытовом каком-то уровне. Таким образом, образование его было, с одной стороны, несколько таким противоречивым, но в целом можно сказать, что Николай I на фоне своих современников был довольно образованным человеком, прежде всего для будущей такой военно-государственной карьеры. Он признавал недостатки своего образования, и уже через несколько лет при обучении сыновей своих, в том числе князей Александра, который стал потом императором Александром II, и Константина, его младшего брата. Этот Константин, кстати, впоследствии прославился, во-первых, как человек очень либеральных взглядов и помогавшим во многом Александру проводить его знаменитые реформы, связанные с отменой крепостного права, и как, в общем-то, военно-морской офицер. И Константин, кстати, в общем-то, в основном учился у адмирала Литке, знаменитого полярного исследователя, русского адмирала. А главным учителем выбран был для обоих этих великих князей Жуковский Николай Егорович. Он организовывал все, весь процесс образования. Кстати, Константин – это сын довольно известного для многих Константин Константиновича. Он был моряком, понятно, что князем, драматургом, переводчиком и довольно знаменитым поэтом, который писал под псевдонимом К.Р. Очень много стихов, сборники, довольно известный. И в театре тоже играл, такой очень разносторонний был человек. Это был внук, соответственно, Николая I. Так вот, говоря о том, как следует воспитывать и обучать своих детей, в разговоре с бароном Корфом Николай I в 1847 году говорил, соответственно, они уже молодые подростки или молодые люди, он говорит, не надо слишком долго останавливаться на отвлеченных предметах, которые потом или забываются, или не находят никакого применения в практике. По-моему, говорил он, лучшая теория права – добрая нравственность, а она должна быть в сердце независимо от этих отвлеченностей и иметь своим основанием религию. Николай очень активно читал исторические и художественные книги, а также иностранную периодику. Благодаря знанию языков и в то же время чтение иностранной периодики позволяло ему быть в курсе вообще жизни Западной Европы тогдашней. Из зарубежных историков ему нравился Тьер, из русских, конечно, Карамзин, был лично знаком с Карамзиным. Любимые писатели, в том числе для семейного чтения, Вальтер Скотт. Кстати, с этим писателем ему пришлось в Англии встретиться, еще когда он был, не вступил на свое царствование. Романы Сю, вот был такой французский писатель, который написал для нас известный роман «Парижские тайны». Вот, это было тоже неплохо. А Николай был очень неплохим рисовальщиком. Он вообще хорошо чертил, у него такая твердая рука была, и сохранилось довольно много различных его рисунков, и пейзажей, и натюрмортов, и фигуру человека он довольно хорошо изображал, в том числе конные различные такие композиции. Любимые художники, судя вот по коллекциям, которые в это время собирались, и по отзывам современников, это Айвазовский. Это вполне естественно, поскольку очень многие картины не просто на морскую тему, а на военно-морскую у Айвазовского. Брюлов, его современник, и был такой художник Воробьев. Он более прославился как художник-педагог, но, в общем-то, были у него неплохие картины. Вот он почему-то тоже нравился Николаю Первому. А из иностранных, Верне был такой художник французский, он был художником при армии Наполеона. И, может быть, в силу этого был интересен Николаю Первому. Николай имел музыкальный слух и хороший голос. Пел народные песни, подпевал на клиросе. Во время его правления в армии в полки были введены духовые оркестры. До этого, ну, была труба, барабан. Иногда солдаты, когда шли строем, пели какую-то песню, а здесь уже был еще и духовой оркестр. Впоследствии, кстати, это было, стало явлением, определенным явлением вообще русской культуры, когда полковой духовой оркестр не только играл на параде, но и очень часто в городке, в котором был расположен этот полк или какое-то другое подразделение. В молодости, в такой в ранней, Николай составил сочинение под названием «Похвальное слово императору Марку Аврелию», императору римскому, и он пишет там об общественном благе, причем общественное благо он понимает примерно так же, как французские просветители его. Но и он пишет, что император должен стремиться к этому идеалу осуществления общественного блага. Нужно было бы, чтобы до слуха императора достигали все стоны, все жалобы и вопли его подданных, чтобы его, императора, сила действовала так же быстро, как и его воля для подавления и истребления всех врагов общественного блага. Вот такие мы виделись в молодости идеалы, ну, общественно-государственной жизни. У него было очень развитое чувство долга, и он считал, что это одно из самых необходимых качеств для человека. Ну и он очень ценил вообще человека в мундире. То есть для него человек в мундире, будь это офицер военный, военно-морской или чиновник, это прежде всего лицо, которое находится на службе России. Он и себя воспринимал как прежде всего человека служащего. Он довольно отличался глубокой религиозностью, ну, по тем, скажем так, временам и по тому окружающему обществу, в котором он постоянно находился. Верил в свое предназначение, считал, что Господь не зря именно так с ним поступает. Свои первые молитвы он выучил от своей няни, которая была шотландка, протестантка, англиканка, но, тем не менее, от нее. Я не знаю, ну, так вот говорится, но какими молитвами она его могла научить, ну, может быть, вряд ли, конечно, православными, а может быть, и так. Дочь Ольга, дочь Николая I, вспоминала, что Николай никогда не пропускал, ее отец не пропускал воскресной службы, старался обязательно на ней быть и становился обычно с открытым молитвенником позади певцов и очень внимательно следил за службой. Но Евангелие он читал по-французски и вообще считал, что церковнославянский язык – это вещь, доступная только духовенству. А что касается перевода на русский язык, то он как раз начинался во времена, ну, начался еще при Александре I и при Николае I продолжался. Его любимой молитвой была молитва «Ныне отпущаешь». Он прочел эту молитву перед самой смертью, за час или два до смерти. Глубочайшее, конечно, впечатление на него произвела война 812 года, но это естественно, ему 14 там. Нет, даже 16 лет, а в 814 году император Александр I позволил своим младшим братьям Николаю и Михаилу выехать в Европу к русским войскам и побывать вот именно там. Первый раз он был за границей, в Брюссель, Гаага, Амстердам, в Берлине встретился со старшей дочерью прусского короля Фридриха, с Фредерикой Луизой Шарлоттой Вильгельминой. В 815 году они были помолвлены, затем он совершил путешествие по южным губерниям России. Осенью 816-го, зимой 817-го тоже побывал еще раз за границей в Германии и Англии. И вот в Великобритании он, помимо официальных визитов, приемов, осматривал промышленные предприятия в Лондоне, в Бирмингеме, в Манчестере, побывал в Шотландии, в Эдинбурге и в Ливерпуле, в Плимуте, в Портсмуте, то есть в портовых городах, и в том числе там, где находилась база военно-морская британская. Принцесса Шарлотта получила имя в России Александры Федоровны, и они венчались 1 июля 1817 года. То есть в это время Николаю был 21 год. У них было 7 детей. В записных книжках Николая много очень заметок о детях, о том, когда он их посещал, об играх с ними, о состоянии их здоровья. Он постоянно, занимаясь прежде всего с мальчиками, развивал у них военные навыки. И вот сохранилось описание, воспоминания художника, который должен был написать, я забыл, как художника этого звали, а который должен был написать портреты маленьких еще детей Николая I. И он писал портреты, но уже там приступал уже к деталям, и ему не нужно было постоянно держать перед собою, ну, модели, так сказать, с которых писалось. И в один из моментов ему понадобилась та одежда, в которых нужно было изобразить детей, да. И он, поскольку очень хорошо знал Зимний дворец, отправляется туда и сам заходит в один из подъездов, быстро проходит и появляется в том месте, где, собственно, находятся дети. Он заходит и неожиданно достает такую картину. Николай лежит на полу в каком-то простом сюртуке, без всякой такой формы, а мальчики мимо него маршируют и пытаются, значит, держать равнение. Это, видимо, очень нравится отцу и, конечно, нравится детям, вот, сыновьям. Потом, говорит художник, когда он увидел, что художник пришел, он сказал: ну ладно, парад окончен, теперь торжественное прохождение. А Николай I был человеком очень высокого роста, вообще очень статный мужчина. Он встал, и между его ногами все это шествие, весь этот парад прошел. И это еще больше всех развеселило. 3 июля 1817 года, то есть почти сразу же после женитьбы, Николай был назначен генерал-инспектором по инженерной части. Это очень ему нравилось, действительно, инженерное дело в армии его всегда интересовало, это было то, с чем он хотел бы связать свою жизнь. И он, в частности, очень покровительствовал лейб-гвардии саперному батальону. По инициативе Николая в 1819 году, через 2 года, было принято решение о учреждении главного инженерного училища, того будущей Николаевской инженерной академии, учебное заведение, которое до ныне существует, и там многие выдающиеся люди учились, ну, например, генерал Карбышев знаменитый, но это уже позднее. Но тем не менее. А вот ближе ко времени Николая там, например, учился Федор Михайлович Достоевский, там учился святитель Игнатий Брянчанинов, Дмитрий Брянчанинов, дворянин. И учебное заведение отличалось высоким качеством образования. Царствование императора Николая I было связано, начало царствования, с определенной проблемой, с проблемой престола наследия, которая возникла тогда в русском государстве, связанная она с тем, что у его старшего брата Александра I не было сыновей, у него было 2 дочери, а по закону о престоле наследия преимущество должны иметь прежде всего лица мужского пола при престолонаследии. И еще целый ряд был проблем, о которых мы поговорим, наверное, в следующий раз и продолжим наш рассказ о царствовании и личности Николая I.
Спасибо огромное, отец Виталий. Всем самого доброго и снова ждем вас в студии Радио Логос. До свидания.
До свидания, всего доброго.